Гидар, здравствуйте. Извините, что хочу задать вам такие, может быть, очень детские вопросы, которые обычно задают люди в подростковом возрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ничего страшного.
Дело в том, что я поговорила с некоторым количеством людей, и я поняла, что современные люди достаточно даже юные и уже, казалось бы, те, которые должны иметь ответы на эти вопросы, ответов не имеют. В частности, люди не имеют ответа на вопрос о смысле жизни. Вот вы могли бы понятно, коротко изложить эту тему?
Коротко – это очень сложно.
Так.
Потому что тема смысла жизни – это центральный вопрос существования. И он не может быть изложен коротко. Потому что коротко – это всегда будет очень банально. Например, люди могут коротко ответить – деньги, бабки. А другой скажет, например, власть. А третий скажет – наслаждение, гедонизм. Это будут короткие ответы, но они явно будут ложными ответами, потому что они все являются, так сказать, вещью неправильно внешней для жизни. Да? Деньги – это некая вещь. Там. Власть поближе, скажем так, уже для некоторых людей это более внутреннее, более духовное, скажем, чем деньги, да, более серьезная вещь. Вот. Ну, наслаждение у некоторых вызовет, наверное, какую-то негативную, такую внутреннюю инстинктивную реакцию. То есть есть люди, которые, например, предпочтут страдать. Но это просто на одной шкале – наслаждение, страдание и так далее. Но вот это короткие ответы, они мне принципиально не нравятся. Потому что в них заложена, ну, как бы такая высокомерная фальшь. Высокомерная, потому что человек вроде как уже знает все, он коротко отвечает. А вот бабки. Ради бабок я живу. Вот. А я думаю, что ответ должен быть длинный.
Просто мой вопрос не о том, как различные традиции или философские концепции отвечают на этот вопрос, а мой вопрос о том, как вы это видите.
Ну вот, скажем так, обычный человек, он погружен в течение жизни, как пловец в реку. И он, естественно, не видит горизонта, он не видит, куда эта река течет. И для него сам процесс жизни, то есть процесс пребывания в этой текущей реке, обладает свойствами как бы безграничной длительности. Большинство людей, они не отдают себе отчет в том, что то, что сейчас, кончится. Значит, человек, плывущий по реке, то есть находящийся в состоянии погруженности в жизненный процесс, он думает, что вот жизнь бесконечна. Вот. И подавляющее большинство людей, они просто выводят финальность своего существования за скобки. Вот. Вместе с тем, жизнь имеет смысл только тогда, когда конец жизни непосредственно включен в ежесекундное переживание, в ежесекундный опыт. То есть человек должен непрерывно визуализировать свой конец, и этот конец должен определять все остальное. То есть то, что есть сейчас, будет стерто, будет уничтожено, будет прекращено. И он переходит в состояние абсолютно непостижимое, которое завершает всякий опыт, который ему дан. Это, ну, главное. Это вот та дверь, в которую он упирается. Эту дверь нужно открыть. Один из сахабов пророка сказал, что, что бы вы ни представили, Аллах есть противоположное этому. Но ведь, если подумать, то же самое можно сказать о смерти. что бы мы ни представили, это смерть есть нечто абсолютно противоположное, непостижимое, невыразимое в терминах, которые принадлежат к этому опыту. Вот. И в этом смысле можно настаивать на том, что смерть есть знак Бога, знак Всевышнего. Но люди не понимают, что есть разница между гибелью и смертью. Потому что, когда они представляют себе смерть, если они уже представляют, то они это представляют себе не как вот черную точку нетождества в своем сердце, нетождества ничему. Они представляют себе там дохлую собаку, например, валяющуюся в канаве, там, разлагающееся тело, кости. Вот, то есть некие внешние проявления уничтожения жизни, которые шокируют обычно, которые бросают вызов вот, так сказать, человеческой стройности вот в этот биос. Да? Потому что всегда на человеческое восприятие, на человеческую психику вид трупа действует остро. Вот. И это отдельная тема. Почему? Но дело в том, что представляя себе труп, представляя себе вот падаль, которая терзается с стервятниками, ну, всякие вот такие вот образы, жуткие образы негатива, там, связанного с концом физического существования, люди на самом деле представляют себе гибель. Потому что речь идет о том, что гибель – это просто снятие с доски, это упразднение биологического наличия, как вот разбитие стакана, например. Есть вещь, нет вещи. Вот в гибели человек выступает просто как вещь.
Верующие люди так не мыслят, наверное.
Верующие люди мыслят себе тоже очень много всякой ерунды, потому что они начинают себе представлять жизнь, которая сразу же начинается после смерти. Вот, они начинают представлять себе там какие-то перипетии, которые должны начаться немедленно за могилой, там допрос со стороны ангелов, какие-то бонусы, которые они должны получить за свои добрые дела. А это тоже все не соответствует никакой реальности, потому что смерть, она непредставима. Это первый момент. А второй момент, она внутренняя. И она, собственно говоря, совпадает с непостижимой сущностью нетождественности вот этого подлинного «я». То есть человек воспринимает все, что он воспринимает, потому что он не подобен ничему из того, что есть. А вот это вот неподобное внутри него, это сознание его, это вот свидетельствующее здесь присутствие, оно, собственно говоря, проявляется, как проявляется солнечный зайчик при наличии карманного зеркальца. Зеркальце убираем, зайчик исчезает. Вот, то есть его сознание возвращается в то непостижимое, в ту черную бездну, которая не тождественна ничему сущему. И, собственно говоря, смерть и сознание – это одно и то же, две стороны одной монеты. Всевышний бросает блик, который оборачивается на уровне воплощения в качестве свидетельствующего сознания. Он живет внутри нас, он в центре нас. Вот. Гибель – это просто разбитие физического наличия, уничтожение физического наличия. А смерть – это проявление нашего сознания – в то время как уничтожение физического наличия уже состоялось. Нет того тела, которое бы концентрировало наше присутствие, как вот оптика в фокусе, да? И после этого можно сказать, что наступает вот эта бездна, которая связана с нашим сознанием, посланцем которой является наше сознание. Потому что, честно говоря, если так вот уже буквально говорить, наш факт вот того, что мы присутствуем здесь, свидетельствуем, осознаем, понимаем, это действие Святого Духа.
Ну хорошо, люди, которые утверждают, что их жизнь вообще бессмысленна, это вот это что за феномен?
Ну, они просто живут на периферии собственной экзистенции. Как знаете, вот сознание же, оно в обычном случае, у обычных людей, оно не видит само себя. Глаз же, он не видит себя. Глаз видит предметы. И мы можем постичь, допустим, мы не знаем, что такое зеркало. И даже, может быть, мы не видели никогда себе подобных. Вот мы просто такие вот, как в неких суфийских притчах, Хай ибн Якзан. Человек родился, завелся из ила, поднялся там, и существует один на неком острове, да? Он не видит ни себя, ни себе подобных, он один. Ну, он видит предметы, но он не знает, что есть глаз. То есть он не видит глаз, глаз себя не видит. Он может вывести из того, что он видит, что есть некий орган, который вот это видит, но может и не вывести, потому что, ну, мало ли, как бы вот, вот у меня экзистенция такая, что вот я вижу, воспринимаю, вот мир вокруг меня, он в меня вливается просто, а ну, простые люди, они же даже не задумываются, почему они видят то, что видят, и слышат то, что слышат. Вот. И так вот человек не воспринимает, что у него есть свидетельствующее сознание, которое отдельно от всего. Он живет не мыслью о сознании, а он живет непосредственно опытом, который получается вследствие этого сознания. Он поглощен своим опытом. А зачем ему этот опыт? Этот опыт – это просто хаос пятен, которые интерпретированы через матрицу, через некую цивилизационную оптику, культурную матрицу, которую придумал не он. То есть он родился и вырос там во Франции, в России, в Индии. Это Индия или это Франция, она ему сказала, что вот это так, вот это так. Вот надо там при входе там старика вставать, уступать ему место. Вот, а при входе женщины, там, допустим, грубо на нее рявкать. Или наоборот, шаркать ногами, там, кланяться, снимать шляпу. То есть, короче говоря, он весь детерминирован матрицей. И он весь находится в опыте, как в некоем результате неведомого ему процесса. Но, и понимаете, естественно, это скучно. То есть человек начинает испытывать уже там, к 30 годам, когда кончается первый эффект, первая эйфория гедонизма такого юного, он начинает уже утомляться, потому что ему подсовывается хаос чувственного опыта, отработанный, моделированный по матрице, которую каким-то образом он получил извне. Вот. Он может быть недоволен этой матрицей, но человек не в состоянии придумать себе сам альтернативную матрицу. Он не настолько креативен человек, чтобы придумывать матрицы одну вместо другой. Он может быть не согласен и искать альтернативу. Он может модифицировать имеющиеся. Может модифицировать имеющиеся в какой-то степени. Редуцировать, там, отрицать какие-то штуки. Но он не может заново придумать все. Вот, поэтому он чувствует себя вот в таком познавательном смысле пленником и заложником ситуации, которую не он создавал, и назначение, которого он не знает. И он не знает, что в нем есть такого, что воспринимает то, что воспринимает. Собственно говоря, это вопрос-то очень серьезный и гораздо более значимый, чем вот уровень простого человека. Вот до Канта, который сказал, что в нас встроены там априорные представления о времени и пространстве, которые модифицируют всю, весь видимый опыт, вообще никто не ставил такого вопроса. Все, так сказать, были в наивном реализме, то есть воспринимаем и воспринимаем. Только Кант поставил вопрос о ноумене, о том, что мы воспринимаем совсем не то, что есть на самом деле, и так далее. Но это же была колоссальная фигура, которая, ну, собственно говоря, запустила механизм немецкой классической философии. А что мы хотим от простого человека? Простой человек, он как рыба, он даже не подозревает, что есть другая вещь, нежели вода. А попадая в другую среду, он просто задыхается и умирает.
Простые люди прожили века и дали беспримерные случаи ну, такого отрешенного служения, которое, я думаю, зачтется. Современный человек гораздо более лишен смысла, чем старый человек.
Но люди прошлого, они получали, опять-таки, готовые ориентиры, готовые ответы. И здесь, собственно говоря, они, понимаете, язык, мы же зависим от языка. Язык определяет все. Язык делает человека. Если вот вы с детства человека воспитываете в языке, в котором семантика искажена таким образом, что там нет места апелляции к смыслу, то есть, ну, там язык, который, вот, допустим, получали советские люди с рождения, там, октябрятами.
Нет, там смерти вообще не было. В Советском Союзе смерти не было.
И смысла не было.
И смысла не было.
И смысла не было. Максимум, о чем там говорили, это о светлом будущем, которое было бесплатной колбасой. Понимаете, если вот вас вот моделировать таким языком, то как бы быть, ну, человеческим существом очень сложно. Вот, потому что язык описывает, мы не только говорим языком, но мы описываем себя языком. Вот, мы описываем своим языком, которым мы говорим, мы формируем еще и себя. Как людей грубых, тонких, там, жестких, мягких и так далее. И вот если нам подсунут язык, который уже деформирован, то ничего хорошего из этого получиться не может. Есть такая проблема, когда плохое генерирует плохое и усиливается тем, что оно генерирует. Ну, например, люди же не создают язык. Вот идея Энгельса, что там язык появился в трудовом процессе, когда труд создал там из
человека. Давайте не уводить. Мы о таких важных вещах говорим.
Мы говорим о важных вещах, и надо их закончить. Да. Вот Энгельс считал, что язык там возник в ходе трудового процесса. Это, понятно, чушь. Потому что язык не может возникнуть у людей за счет их человеческого ресурса. Прежде чем они станут людьми, прежде чем они начнут что-то делать совместно, они должны уже иметь этот язык. Без языка они ничего не могут организовать. Значит, язык есть некая сила, которая приходит к ним извне. Ну, приносит там пророки, культурные герои, учителя, да, человечества. Приносит язык бессловесной твари, которая, ну, как-то вот квалифицирована, чтобы это воспринять. Вот. И вот, значит, в результате этого языка, принесенного им культурными героями и пророками, люди становятся людьми. Но этот язык, принесенный им, он всегда сакральный, он сложный, он информативный. И люди могут его только портить. Из латыни появляется французский, итальянский. Вот, из санскрита получаются там новоиндийские языки, которые являются такими вот обрывками этого бывшего санскрита. То есть, короче говоря, все дегенерирует. И дегенерирует в большом смысле, и дегенерирует в малом. То есть, например, люди, ну, наши вот прадеды, прапрадеды, они говорили на более сложном, более интересном языке в частной жизни, чем мы сегодня говорим. То есть их язык был более, скажем так, более подразумевающий. Да? Вот. В результате они описывали себя таким образом, что у них было преимущество перед нами. Они описывали себя более сложным, более эффективным языком, и в результате они были более яркими, сложными и ну, многообразными людьми, которые более тонко все чувствовали и воспринимали. Только потому, что у них были более выгодные позиции. Вот мы сегодня говорим на языке, который представляет собой там, ну, не знаю, 10-15% от языка времени Пушкина. И там до Пушкина, да, вот мы сегодня, допустим, выстраиваем какие-то бессмысленные синонимические ряды, которые для нас все значит одно и то же. Прекрасный, чудесный, замечательный – это все хорошее. Да? А для тех людей эти слова были незаменяющими друг друга, они были абсолютно разными. Они говорили на языке, который их делал, ну, исполинами по сравнению с нами. Очень яркими, очень сложными и так далее. Естественно, в результате, когда мы сравниваем, ну, там, человека времен Бородино и человека времен Новороссии, то как бы разница разительная. Да? С одной стороны, там, какие-то вот фигуры эпоса, да, а с другой стороны, там какие-то мотороллы, которые едва там что-то произносят человеческое. Вот в этом плане, конечно, очень трудно говорить о смысле, потому что как только вы разговариваете с такими людьми о смысле, они отвечают вам элементами такой наведенной матрицы. В чем смысл? Русский мир.
Нет, там... давайте выйдем за пределы русского мира, потому что... Даже если, я извиняюсь, эти люди осознают смысл своей жизни, вот лично, ну, лично мне этот смысл противоположен. И противопоказан.
Смысл жизни не может быть такой или иной, противоположный или противоположный. Смысл жизни, он один у человеческого существа. И либо ты имеешь к нему доступ, либо это вот совершенно фальшивая концепция.
Конечно, вот это фальшивая концепция.
Но это фальшивая концепция, которая просто является кусками чужой матрицы, внедренной в их, так сказать, ну, говорильное поле, что называется. Понимаете? Потому что язык, на котором мы говорим, это плод многих компромиссов. Это следствие такой бастардизации, дегенерации, это плод многих компромиссов. А смысл не может быть там, там Гиви один, у Моторола другой, у нас третий. Либо он у нас есть, либо у нас его нет. Люди, которые этого смысла не имеют, у них нет выхода на этот смысл, который всегда сопряжен с непосредственным постоянным переживанием смерти, как своего внутреннего центра, как своего... Смерть – это то зеркало, в котором отражается все остальное, весь мир. Смерть – это то, чем мы свидетельствуем. Вот. И если у нас на это нет выхода, если мы погружены в то, что мы свидетельствуем, а не в то, чем мы свидетельствуем, то, ну, это как бы бессмысленное такое вот плавание пловца по бесконечной реке, которая внезапно упирается в водопад, и ты улетаешь вниз на камни. Все. Но это всегда происходит неожиданно, и просто вдруг раз, и такое некое плавание, такое, может быть, даже приятное.
Я разговаривала с бойцами в Новороссии, и с верующими мусульманами, и с православными, и даже с монахом одним. Там нету осмысление смысла жизни. Там есть, может быть, осмысление того, что они там делают, но о смысле жизни они не думают. Они хотят решить какую-то задачу и дальше жить другую жизнь. Поэтому, ну, я не знаю, зачем мы разрулили в Новороссию.
Это очень важный момент, потому что наиболее критической, наиболее острой ситуации является ситуация войны, ситуация насилия, сопряженная с жертвой и с гибелью. А мы не можем говорить о жизни офисного планктона, который шляется по клубам, потому что там вообще нет как бы выхода на, ну, острую критическую ситуацию, на пограничную ситуацию. Естественно, что исламское государство, Новороссия, не знаю, Сомали и так далее, это вот те, которые, все ситуации, которые надо обсуждать в связи со смыслом. Потому что человек там оказывается, получая некий шанс через эту пограничную ситуацию соприкоснуться с смертью как не только принципом собственного сознания, но и принципом, организующим социальное пространство вокруг себя, воинское братство, историю, которую он делает своими руками. Потому что, ну, в конце концов, идет же история, может, с негативной стороны, с позитивной, но она идет. Она формируется вот именно там. История делается только через войну, через насилие, через революцию. Сидением в клубах она не делается. Она сопряжена со смыслом, потому что история имеет сюжетность, а сюжет всегда приходит к развязке, к финалу, к концу. Вот. И без финала о смысле говорить нельзя. Этот финал в случае индивидуума – смерть, А в случае конца истории, то есть финала истории, это эсхатология, то есть завершение этого времени и страшный суд. Вот. И это сопряжено очень тесно, то есть смысл, индивидуальный смысл, связанный с личной смертью, теснейшим образом связан с эсхатологией, которая касается всего человечества. Это, собственно говоря, вот некая глубинная взаимосвязанная система понятий.
Те миллионы людей, которые не видят никакого смысла в жизни, они тоже будут воскрешены на страшном суде, им тоже будут заданы вопросы, вот эти миллиарды людей?
Это все зависит от той критической массы знающих, той критической массы подлинных, которые смогут привлечь внимание Всевышнего и поддержку Всевышнего к этому человечеству. Потому что либо это человечество будет упразднено как животные, которых рассеивают в пыль, и которые...
Шахиды-мученики.
Какого? Шахиды-мученики, они бессмертны с того момента, как они стали мучениками, но они находятся в дальнем раю, то есть они не нуждаются в суде и не обязательно проявляются вот в конкретном человечестве. То есть до нас были человечества, в которых были шахиды, но эти человечества не подлежали суду, потому что они прошли без суда. Мы живем в ветхом времени, которое возобновляется циклами. Вот. Либо после нас тоже будет очередной цикл, и эти шахиды останутся до тех пор, пока наконец-то не будет новая земля и новое время. Наша судьба и новое небо. И наша судьба не пересекается. Наша судьба как человечество не связана с судьбой шахидов, которые изъяты из этой общей судьбы, потому что они изъяты из суда. Они уже изъяты из суда. А суд для человечества, он будет в том случае, если человечество его заслуживает. Но если оно оказалось слишком слабым, в котором глина перевешивает тот импульс, который был получен для того, чтобы осуществить эту миссию человечества, да, то какой смысл его судить? То есть оно осуждено уже тем, что оно не состоялось как таковое. И оно будет просто смешано в такую общую бесформенную глину, и из него будут вылеплены новые люди.
Хорошо. Ну вот сирийская ситуация, она породила такие вопросы, которые много раз разные люди обсуждали. Допустим, во многочисленных столкновениях Джабхат ан-Нусра и исламского государства, ну, я беру, допустим, вот эту ситуацию, и с той, и с другой стороны были шахиды. Это так?
Согласно сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если сталкиваются между собой две группы мусульман, то одна из них права, а другая не права. Как бы каждая из них не верила в собственную правоту, но одна из них права, а другая не права. И эта правота, она определяется замыслом Всевышнего, а не их субъективными ощущениями и не их акедой, то есть не их принципами, вот ничем таким, что имманентно. На самом деле, либо они вписаны в сюжет, который Всевышний предусмотрел для раскрытия, разворачивания истории, либо они ему противодействуют и не вписаны. В этом случае те, кто пали на своем пути, на пути войны, они не могут стать шахидами, потому что шахид, точнее тот, кто пал, совершая усилия, но на неправедной ситуации, в неправедном положении, он не становится шахидом, потому что он приложил все свои усилия к тому, чтобы затормозить или остановить развитие этого сюжета. Ну, это совершенно понятно, что сами по себе героические эмоции, героические ощущения, способность человека к самопожертвованию, к тому, что он там делает невероятные усилия и так далее, они сами по себе не являются ценностью, предполагающей вознаграждение. Как, допустим, ну, это некие свойства, как мускулы, как быстрота реакции, как там, воля. Это психофизиологические свойства. И мотивировка в данном случае, она ничего не решает, она только усугубляет ситуацию. То есть неправедность перечеркивает все. Вот. Она не... Ну, что бы человек ни делал, как бы он ни вел себя в критической ситуации, если он на неправой стороне, это перечеркивает все. Из этого нет выхода. Но только Всевышний знает, кто прав в конечном счете. Мы можем предполагать. Мы можем так считать, но наше знание ничего не стоит. С другой стороны, люди имеют интуицию справедливого, имеют интуицию правды в той мере, в какой они выходят на контакт с собственной вот этой вот сакральной точкой, черной непостижимой точкой сознания, свидетельствующего «я здесь и теперь внутри себя», то есть то, что является для них сознанием, а в момент смерти оказывается их подлинной сущностью, то есть смертью, знаком Бога. Вот. Если они имеют этот контакт, то они могут и интуировать, что подлинное. Понимаете? Обычно люди же исходят из конъюнктуры. То есть они просто рационально прикидывают. Рационально прикидывают, на чьей стороне сила, где, так сказать, скорее всего, ожидается физический успех. Ну, какие-то моменты там очень частые могут воздействовать. Друг, который их очень красивыми словами убедил, что надо идти вот сюда, надо сражаться за эту сторону. Материальная выгода, может быть, тоже. Вот. Ну, высокомерие, тщеславие. То есть масса факторов, которые не имеют никакого отношения к внутреннему опыту. То есть к тому особому аспекту праведности, который делают шахида шахидом. Вот. Ну, скажем, те, которые отдавали свою жизнь в прямой конфронтации с куфром и знали при этом, что они обречены, что у них нет возможности победить, что они выходят просто, чтобы заявить против несправедливости, не молчать против несправедливости и погибнуть. Естественно, что это ситуация, в которой исключаются какие-то второстепенные, периферийные и там, некрасивые побуждения, материальные, тщеславные и так далее. Человек выходит на смерть, зная, что это будет его смертью. Это, безусловно, шахид. Но когда мы говорим о ИГЭ и Джабхат-ан-Нусра, это более сложная ситуация. Потому что здесь все гораздо тоньше. И там более того, что может быть, что ИГЭ право, но люди, которые сражаются в его рядах, морально хуже, чем те, которые сражаются в Джабхат-ан-Нусра. То есть они, будучи людьми, ну, скажем так, не очень хорошими, могут драться на правильной стороне. А очень хорошие люди могут драться на стороне не очень правильной. Вот. Но, к сожалению, Всевышний настолько трансцендентен по отношению к человеку и к его заслугам, авантажам, качествам, бонусам и так далее, что прекрасные люди на неправедной стороне, они будут осуждены.
Хорошо. Вот если вернуться, ну мы же с вами говорим по-русски, мы находимся в Москве, мы находимся, мы много слишком, может быть, живем в среде, которая рассуждает и размышляет, и, ну что называется, примером, такой вот основополагающей схемой, которая для этих рассуждений создана, являются братья Карамазовы. Правильно? Там как бы заданы все векторы, которые возможны, которые восприняты думающим русским классом. Вот как так получилось, что в XIX веке для самого Достоевского самым дорогим, понятным, идеальным и, может быть, недостижимым, но все-таки идеальным был Алеша, с его возможным развитием, там, да, с уходом в революцию из послушников. А для современных размышлятелей наиболее привлекателен Иван. Это же все о смысле жизни.
Я не знаю, для кого привлекателен Иван. По-моему, современные читатели братьев Карамазовых, они вообще этот роман не понимают, и у них нет никакой личной связи ни с какими персонажами этого романа. Вот. Честно говоря, есть вопросы и к Алёше. Он слишком сусальный, и возникает тема, адекватен ли его возможный, тоже намеченный Достоевским, уход в революцию. Потому что его проблемы с смертью его учителя Зосимы, которого ожидали, что он, так сказать, станет нетленным в смерти, а он протух, старец. Вот. И это практически поставило его на грань коллапса его веры, неверия. Да? Вот. Кстати говоря, это очень интересный момент, потому что в исламе эта вещь тоже существует. И известно, что шахиды, которые пали в бою, они издают благоухание. Но есть такой момент. Это благоухание ощущает те, чья вера слаба. А те, которые верующие, ну, как бы по-настоящему верующие, имеют очень крепкую веру, они не ощущают благоухания, они ощущают то, что и положено ощущать, то есть вольное разложение. Вот. И по идее, вот все, кто там ощутили вольное разложение, они должны были бы быть обладателями крепкой веры. Вот. А они оказались, наоборот, людьми, сдавшими благоухание, но, так сказать, поставленными в тупик, вот, получившими пощечину от, скажем, сакрального начала. Да? Но это в некотором смысле зеркальная ситуация от того, что происходит в исламе, то, что у Достоевского. Вот. Но, честно говоря, мне брат Иван, не знаю, современный я или нет, но брат Иван мне тоже очень симпатичен, потому что он является единственной философствующей, размышляющей фигурой. И, собственно говоря, все духовные прозрения Достоевского и все его религиозные интуиции, очень тонкие, очень глубокие, гениальные интуиции, они, собственно говоря, изложены в диалогах Карамазова с чертом, который является его вторым «я». Вот, поэтому это наиболее острая, наиболее глубокая фигура, которая все, что есть имеющего сколько-нибудь глубокий смысл, говорится там либо самим Иваном, либо чертом. Вплоть до рассуждения о жизни, о клейких листочках, о том, что он был готов бы вечность стоять в ночи, в темноте, на утесе в квадратный метр площадью, прикованный, как Прометей, лишь бы жить. Вот. Что интересно, кстати говоря, потому что его не интересует опыт. Его не интересует вливание цветных хаотических пятен окружающей реальности. Он готов отказаться от всего этого. Он не готов отказаться от того глаза, который способен все это видеть. Он не готов отказаться от свидетельствования, но может отказаться от того, что свидетельствуется. Вот. То есть ему нужно присутствие духа живого в себе, не переходящего в сферу черной бездны невозможного, а чтобы это было актуализировано. Да? Но он готов ничего не видеть, лишь бы был этот глаз. Вот. То есть здесь Достоевский, опять-таки, проявляет гениальную интуицию, он отделяет акт видения от органа видения. Вот. Он говорит о том, что вот есть сознание, которое не обязательно должно осознавать что-то. Оно может просто быть как вот некая оппозиция, ну, сущему. Ну, сущее в данном случае – это вот ночь, в которую он говорит, что готов быть помещенным там на утесе, ну, вот, и это будет целую вечность, вот ничего кроме этого, и он готов это принять. Это тоже гениальное прозрение, она тоже у Ивана. Все, что вот вообще там острого есть, начиная от рассуждения о папоцезаризме и кончая клейкими листочками, это Иван. Все остальные там просто дураки. Алеша Карамазов несет просто какую-то околесицу. Ну, Митя, это понятно, это просто какой-то такой бурбон. Он и, в общем-то, не скрывает, что он бурбон, сапоги, что называется, да. Вот, ну, а об отце там мы не говорим, а о Смердякове мы тоже не говорим. То есть получается, что человеком-то по существу, страдающим, острым, мыслящим, переживающим боль, там же невероятную боль он переживает, когда перед ним является черт. Да, он его проклинает, кидается в него, как Лютер, там, всякими предметами. Это Иван. А что, лучше Ивана никого нет в этой семейке.
Ну, на этой прекрасной ноте закончим.